Гуд Моид, мы Адим Ласимха, и начинаем про Суккот. Не знаю, с чего лучше начать. Начнем с заповеди Арба Миним, которую мы благословляем. Четыре растения, которые мы благословляем каждый день, кроме Шаббата. Когда мы благословляем эти Арба Миним, мы делаем связку лулав, гадас и рава с одной в правой руке, итрог в левой руке, присоединяем итрог к остальным растениям и делаем благословление лулава, которое, в принципе, состоит в том, что мы говорим броху и держим в руке лулав, на этом лулав и итрог. На этом все заканчивается, но мингак, который у нас существует, это мингак, который мы делаем на ану лулав. Сейчас мы поговорим, что такое нано. Это некое движение, которое мы делаем лулав, которое написано, что митсва кошерные без них. Но они останавливают рухот раот, останавливают плохие рухот, плохие ветра, плохие духи, не знаю, как лучше перевести. Некое плохое влияние с четырех сторон, сверху и снизу. Поэтому у нас принято, взяв лулав и трог, вот так вот вести его по три раза в каждую сторону. Вперед, право, назад, лево, вверх, вниз. И сделав это мероприятие, мы заканчиваем благословление лулава. Но опять же существует определенный мингак, когда во время галали мы еще несколько раз, читая галали в двух местах, в трех местах, мы еще трясем лулавом. Я переведу слово на ану, это тряска, хотя на самом деле это вот движение галох-хазор туда-обратно, которое мы делаем, рацо-вышув. И это благословление, это мицва Арба Миним, которая является одной из двух общих мицвот, присущих только празднику Суккот. Понятно, что мицва достаточно странная, несмотря на то, что мы к ней привыкли, мицва достаточно непонятная, потому что берутся вдруг какие-то четыре вида растений и делают с ним какие-то мистические движения, и вот в этом состоит мицва. Прежде всего, это мицва, которая называется мицва асеша, азман грава, мицва делай, связанная со временем. Поэтому женщины свободны от этой заповеди. Поэтому женщины, в принципе, лулав благословлять не должны, не обязаны, во всяком случае. Как все мицвот асеша, азман грава, как все мицвот делай, связанные со временем, женщина имеет право сделать эту мицву. Вопрос, может ли женщина говорить броху на эту мицву. Это махлокис Раши и Тосфос, нагалоха это махлокис Шульхан Аруха и Рамо, поэтому сефарды не благословляют, Рамо, пасак, что можно благословлять, поэтому ашкеназские женщины, которые хотят выполнить мицву лулав, если есть такая возможность, выполняют ее с брахой, не только трясут, но и говорят броху на лулав, и так, в общем, и хасид, похоже, это принято, чтобы все женщины это делали. Но я еще раз повторяю, что в этом нету мицвы, мицва лежит только на мужчине, старше 13 лет, то есть возраста бар-мицвы. Ребенок, который не достиг возраста бар-мицвы, но уже соображает, что к чему, достиг возраста, который называется гиль-хинух, время воспитания, этот ребенок, папа обязан ему купить арба-миним, кошерные, самые дешевые, но кошерные, для того, чтобы приучать его к этой мицве и просто подсунуть его что-то, ребенок, который же ел хинух, просто подсунуть что-нибудь типа лимона вместо итрога и какой-то веник, это уже делать нельзя. Пока ребенок маленький, совсем маленький, там не достиг воспитательного возраста, но он видит, что у всех есть такие штучки, ему тоже хочется, можно ему купить пластиковый лулав, пластиковый итрог, или дать лимон вместо итрога, или даже яблоко. Его это обычно вполне устраивает такого ребенка, и понятно, что в этом есть свой смысл, чтобы он думал, что он делает какую-то мицву, привыкал к слову мицва, но как только он достиг времени воспитания, у него должны быть свои кошерные лулафы и трог, это мицва на папе для того, чтобы купить их. Они обычно очень дешевые, минимального кашрута и так далее. Окей, теперь немножечко о смысле этой заповеди. А еще несколько слов о галахе. Что в первый день выполнения мицвы, арба миним, это выполнение мицвы даарайса. Все остальные дни бедаарайса и сторы нету такой мицвы, это мицва только мидрабоном, кроме бет-мигдаша. На территории бет-мигдаша во все семь дней Суккота было мицва и сторы благословлять арба миним, благословение лулава. Вне бет-мигдаша это только мицва драбанан. На самом деле, что находится, что называется Бейт-Мигдашем, что называется Хуцми Бейт-Мигдаш, это некоторые махлоки с решением. По мнению Раши, Бейт-Мигдаш – это Бейт-Мигдаш Мамаш, именно храм. По мнению Рамбова, Бейт-Мигдаш – это весь Иерушалаим. Поэтому в пределах старого города Иерушалаима, в пределах стен, мнение Рамбова, что во всяком случае во время существования храма, это тоже мы выполняем мицвы из Торы, благословляя лулав. Что касается времени после того, как храм разрушен, по мнению Рамбова, Раши вообще такой мицвы нету, кроме Бейт-Мигдаша, поэтому все просто. По Рамбаму, после того, как разрушен Бейт-Мигдаш, существует определенный махлокис между Орах-Ланер, Бикур-Яков, одним из комментаторов Гемора Сука и комментариев на Шульхан-Орах Бикур-Якова. Орах-Ланер – это на Гемора, а Бикур-Яков – это на Шульхан-Орах. Это один и тот же человек. Его мнение, что во время отсутствия Бейт-Мигдаша все равно остается мицва благословления Лулава в старом городе Иерушалайме, мицва Деорайса во все семь дней. На него спорит Орсамех, который задает на него несколько кушьет, четыре кушьи, которые он задает, и Миколх из этих кушьет, он уходит от этого мнения и считает, что вне Иерушалая, то есть небо, когда нету храма, то даже по мнению Рамбова, внутри старого города Иерушалаима нету мицвы благословления Лулава де Арайса, только мицва Дарабонан, которую наш Рабанан Тикну установили в память о времени Бейт-Мигдаша, чтобы мы все семь дней благословляли Лулав и Этрог. Первый же день, по всем мнениям, Деорайса. Как мы поским на Галоху, по мнению Рамбама, я не знаю. Сейчас я отнесусь к вашему вопросу чуть-чуть, Ария, чуть позже. Так вот, как мы поским на Галоху? Какое мнение Галахи по поводу того, в наше время, есть ли 7 дней мицвы благословления Лулава и Трога внутри старого города Иерушалаима, остается махлоки с Ахроним, Кирьяков и Орсамех. Многие люди стараются приехать внутри Суккота, в Холямоэд Суккот, приехать внутрь старого города, чтобы там благословить Лулав каждый день, или, по крайней мере, хотя бы разок за Холямоэд, потому что это мицва Деорайса хотя бы по одному из мнений. С чем связано тут махлоки? С тем, что в Торе сказано «Ве самахтам лифней Гашем Элокейхам». «Возьмите и радуйтесь перед Всевышним вашим Богом». «Лифней Гашем Элокейхам» переводит Мишна, это «Мигдаш», в «Мигдаше». Что такое «Мигдаш», что такое «Лифней Гашем»? Относится это ко времени, когда нету храма, не относится ко времени, когда нету храма, потому что Шехина Лозаза Минкамо, Шехина осталась на своем месте. К душе храмовой горы осталось, или нужна ли для этого душа Иерушалаима и так далее, это все входит в спор Бикур-Якова и Орсамеха, по мнению Рамбама. И еще раз, смысл благословлять там Лулав, повышенная такая мицва благословения Лулава в старом городе, безусловно, существует, это одно из таких очень серьезных мнений. Надо ли на это лахшош тратить время и ехать и так далее, это достаточно неоднозначный вопрос, поэтому мы в него входить не будем, но просто, чтобы немножечко коснуться галахи Лулава. Теперь меня спрашивают, почему Этрог держим сначала в левой руке, а не в правой? Левая сторона, сторона суда, а суд – это удел мудрецов Торы. Так это или не так? В правой руке мы держим, основной ответ на вопрос, это то, что в правой руке мы держим три вида растений, которые связаны друг с другом, и трог же четвертый вид растения, который мы должны поднести, присоединить к связке из трех видов, поскольку он один, а те три, и поскольку лулав самый видный из них, он самый большой, поэтому на него установлена браха, поэтому на три растения мы держим их в правой руке, это основное, а трог, который менее значительный, чем сразу три вида, поэтому мы его держим в левой руке. Это основной ответ на вопрос. Связано это с тем, что левая сторона суда, правая хеседа и так далее. Возможно, это я не знаю точно. Обычное объяснение, которое дается стандартное, я вам сказал, может быть, что-то в том, что вы говорите, и существует, я не знаю, может быть, это связано, но не уверен. Почему не уверен? Есть всякие мысли на эту тему. Теперь про поводу этой связки, которую мы берем из четырех видов, Здесь есть очень много комментариев, много объяснений, много смыслов, которые нам приоткрыли наши мудрецы. Хотя понятно, что смысл заповеди, как обычно, от нас скрыт, до конца он неизвестен, о чем мы тоже сейчас должны будем поговорить. Но, тем не менее, какие-то накудот, какие-то аспекты нам дают наши мудрецы. Сейчас мы чуть-чуть их обсудим. Во время творения мира первая вещь, которую сказал Всевышний, вроде как планировал Всевышний, она произошла иначе. Первое мнение, изменение замысла Всевышнего, которое описано, оно описано внутри истории, которая связана с тем, что было дано распоряжение Всевышнему по отношению к земле, и произведет земля зелень травную, производящую семя, породу ее, и дерево, плод, производящее плод, и стало так, и произвела земля зелень травную, породу ее, и дерево, производящее плод. Здесь все нам обращают наше внимание, и Гемора, и Раша, все, кому не лень, так сказать, комментаторы, обращают наше внимание на то, что здесь было изменен план Всевышнего. Всевышний сказал, произведет земля дерево, плод, производящее плод. Земля же производит дерево, производящее плод, а не дерево, плод, производящее плод. Говорит Раши, что изначальный замысел Всевышнего был, чтобы дерево обладало вкусом плода, но Всевышний изменил этот план, не Всевышний, а земля изменила план Всевышнего, и земля произвела дерево, которое производит плод, а не дерево, производящее плод, производящее плод. То есть вкус дерева и вкус плода у нас отличается. Есть вкус дерева, есть вкус плода, и они разные. Объясняют комментаторы, что почему земля изменила словам Всевышнего и сделала дерево, производящее плод, а не дерево, плод. Потому что дерево, плод, обладающее древесиной, обладает тем же вкусом, что плод. И говорят комментаторы, что если бы это произошло, это было сделано, то это дерево было бы съедено, потому что поскольку оно вкусное, имеет тот же вкус, что плод, то его звери, люди и так далее сразу бы съели, уничтожили, и дерево больше не существовало. Поэтому земля решила, что правильно произвести дерево со вкусом, не со вкусом плода, а дерево со вкусом древесины, которое производит плод, обладающий определенным вкусом. Это такой стандартный комментарий, и он абсолютно непонятный, по той причине, что, ну, я не говорю сейчас про аспект того, что дерево подумало, решило, свобода выбора, неодушевленного предмета и так далее, это мы сейчас оставим за скобками, есть много объяснений этого момента, ангел, управляющий землей, это решил, подумал и так далее, это отдельный разговор, но то, что здесь непонятно, первое, что здесь непонятно, это то, что земля, в принципе, по своему происхождению, по своему творению, не может и не должна восставать против воли Всевышнего. Земля на иврите, слово «земля», означает слово «арец». Слово «арец» происходит от двух слов – «роце» и «рац». «Роце» – это «хотеть», «рац» – это «бежать». «Эрец» – это то место, которое бежит для исполнения желания Творца. Поэтому, чтобы земля изменила желание Творца, это абсолютно непонятно и нелепо. Немножко глубже попытаемся понять, что означает фраза, что мир не может существовать, если вкус дерева и вкус плода будут совпадать, потому что дерево будет съедено. У нас есть некая такая вот трудность в существовании этого мира, которая заключается в том, что для того, чтобы нижний мир существовал, Всевышний Кибоихоль как будто ему понадобилось взять и убрать из себя, сократить, убрать себя из какого-то места, для того, чтобы в этом месте, внутри Всевышнего, можно было организовать мир, в котором непонятно, не виден свет Творца. Потому что если этот свет Творца раскроется, то в мире не может быть свобода выбора, не может быть понятия, которое мы называем словом авойда, не может быть службы Всевышнего. Само понятие «авода дашем», само понятие «служба Творца», оно может существовать и существует только тогда, когда есть хестер, сокрытие лица Всевышнего, и нужно что-то сделать, чтобы достигнуть чего-то. Поскольку Акодыш Барагу по той или иной причине, которую мы уже обсуждали неоднократно, захотел, чтобы в этом мире тот хесед, то добро, которое он приготовил дать этому миру, чтобы оно достигло нижний мир через процесс, который называется авойда, чтобы было движение снизу для того, чтобы этого достигнуть, чтобы это не было лехма декисуфа, хлеб стыда. Поэтому нужно, чтобы в этом мире был вестер, по ним сокрытие лица Всевышнего, для того, чтобы мы с вами своей авойдой, своей службой Творцу открыли Хакодеш Брагу в этом мире. И вот это открытие Хакодеш Брагу в этом мире, это то, что должны сделать люди. И для этого нужно сокрыть лицо Всевышнего и сокрыть желание Творца, для того, чтобы у нас был выбор и была возможность ошибиться, и несмотря на возможность ошибки, чтобы мы пришли к правильному результату. Это то, что требуется. Теперь, что такое вкус дерева и что такое вкус плода? Плод – это результат, который должен возникнуть в самом конце. Дерево, ствол, ветки – это путь, по которому корень высасывает из земли какие-то там стройматериалы, которые необходимы, минералы, соки, соли, воду, и отправляет ее наверх, внутрь веточек, для того, чтобы из почки созрел плод, и результат всей этой жизнедеятельности – это плод, а дерево – это средство, сама деятельность, которая существует. Если вкус плода будет открыт в действии, в самом делании, переводим это на человеческий язык, на язык более конкретизированный. Из аллегории переходим в язык сущности вещей. Если вкус понятия мицвы, которое является средством достижения результата, будет равен плоду этой мицвы, то есть результату этой мицвы, и с самого начала во время выполнения мицвы человек будет чувствовать вкус Ганедана, вкус тех пирот, которые появились в Ганедане, вкус тех пирот, которые существуют в Олам Аба, то у человека фактически не будет никакого выбора, потому что награду за мицву он будет ощущать и получать внутри производства этой мицвы. Поэтому, если награда будет открыта сразу внутри мицвы, то исчезнет понятие пхераховши, понятие свободы выбора, и исчезнет понятие авойда, потому что сразу же будет дан результат, при который будет сама авойда, сама служба Всевышнему, будет настолько же приятно, настолько же вкусно, вкус и смысл – это одно и то же, настолько же понятна заповедь, как результат этой заповеди. Поэтому вкус Олам Аба будет открыт внутри этого мира. Поэтому земля поняла, что замысел Всевышнего состоит в том, что когда-то действительно будет открыт смысл всей авойды и вкус всей авойды люди получат. Но это будет в дальнейшем, когда получится при. Сейчас же во время авойды вкус при должен быть скрыт, поэтому есть разный вкус авойды и схара, работы и получения зарплаты. Поэтому вкус пирот, он остался скрыт до Олам Аба, или хотя бы до Ганедана, а сама авойда существует здесь, в этом мире, и вкуса, результаты этой авойды, он от нас скрыт, мы его не чувствуем. Это то, о чем сказано, что земля произвела дерево, производящее плод, а не дерево со вкусом плода, производящее плод. И вот сегодня, после того, как все это произошло, когда в Рош ха-Шана начинается суд над всем миром, идет суд также и над деревьями, о которых мы сейчас с вами говорим, аллегория образа всех деревьев, это эти четыре вида, которые мы благословляем в Суккот, четыре вида соответствуют четырем буквам имени Всевышнего, и они раскрывают нам суть различных вариаций плодов, как известно из Мидраша, который говорит, что четыре вида, они соответствуют четырем видам людей. А именно, есть люди, которые подобны Итрогу, которые обладают вкусом и запахом. То есть Торой и позитивными мицвот. Есть люди, которые обладают вкусом, но не запахом. Торы без мицвот – это лулав. Торы и мицвус – это итрог. Торы без мицвот – это лулав. Запах без вкуса – это адасим. То есть запах без вкуса – это хорошие дела, но без торы – это адасим. И последняя рава – это не то, не другое, ни вкуса, ни запаха. То есть ни торы, ни позитивных действий. Это четыре группы растений, которые существуют, и четыре группы людей, которые эти растения олицетворяют. И вот когда происходит суд Всевышнего по поводу того, имеет ли, должен ли мир сохраниться в том виде, быть создан заново каждый Рош ха-Шана, суд Всевышний, будет ли мир создан заново в этом или в том виде, Мы говорили, о чем идет речь. Мы говорили о том, что когда вражащенный на суд приходит Исав и Яков, Исав говорит, что мир должен идти по нашему принципу, по принципу моей жизни, Яков по принципу моей жизни. Разница между Исавом и Яковом состоит в том, что Исав считает, что этот мир создан атрибутом суда, атрибут суда – это сокрытие лица Всевышнего, и, соответственно, он должен существовать внутри полного сокрытия Всевышнего. Что означает понятие полного сокрытия Всевышнего? Это означает, что Акодыш Брух создал этот мир, установил законы природы и себя из этого мира убрал. Теперь этот мир живет по тем законам, которые были во время создания мира организованы, и он будет жить так вечно, он никуда не идет. Он создан абсолютно завершенным, совершенным, цельным. И внутри этого мира мы должны достигнуть максимума, который возможен внутри этого мира, максимум красоты, физической культуры, науки, техники, изобретений, привести этот мир в максимально хорошее состояние, поскольку он является целью, и создав его, Акодыш Брагу себя из этого мира вывел. Он превратился в замкнутую систему, которая находится во Вселенной, в галактиках и так далее, и так далее. И Акодыш Брагу там нету, но есть законы Ньютона, Эйнштейна и еще кому-нибудь. И по этим законам мы должны жить, существовать и развивать себя и весь этот мир. Это идея Исава. Кенегед – это идея Исава приходит, идея, которая на самом деле очень как бы правдоподобна. И она завоевала почти весь мир. Идея, которая состоит в том, что нету какого-то магалаха, какой-то цели, какой-то пути внутри этого мира, что мир не ведет никуда. Это замкнутая система, которая живет внутри себя и никуда не должна привести. Вторая точка зрения – это точка зрения Якова, который приходит спорить с Исавом, получать броху от Ицхака, как происходит каждый Рош ха-Шана, как мы с вами уже обсуждали. И вопрос, который суть Таны Якова состоит в том, что ровно наоборот, этот мир, он состоит из того, что он является коридором, который надо хорошо пройти, для того, чтобы войти в мир грядущий. То есть этот мир – это не замкнутое пространство, это вектор, который ведет к конечной цели творения мира, и мы с вами являемся теми, кто должны привести этот мир к этой цели, и суд Всевышнего состоит в том, насколько мы ведем этот мир к этой цели, и насколько... Кто из нас прав, Исав или Яков, и как будет выглядеть этот мир в течение года, каким образом он будет создан. Внутри этого Маалаха очень понятна история с тем, как были созданы деревья сада. И дерево, которое вместо того, чтобы стать дерево, плод, производящее плод, стало дерево, производящее плод. Поскольку дерево не обладает вкусом плода, вкус плода скрыт, он должен появиться когда-то потом, то вопрос состоит в том, насколько имеет право такое дерево на существование, поскольку замысел Всевышнего состоит в том, чтобы внутри мира было раскрыто смысл каждой заповеди, смысл авойды, а сейчас этот смысл скрыт настолько, что не видно, для чего мы делаем, какое действие, абсолютно непонятно, для чего мы это делаем, например, те же четыре вида растений, которые мы трясем в Суккот, какая-то совершенно бессмысленная вещь, которая происходит, и зачем? Какой смысл в этом? Человек, который с улицы это увидит, решит, что просто набор сумасшедших, который собрался делать какие-то глупости. И не исключено, что если он спросит, зачем вы это делаете, ему дадут ответ, то действительно оправдается его диагноз, потому что ответить мы толково не можем на такой вопрос. И вот в этой вот ситуации идет суд над понятием того, что за деревья существуют в этом мире. Есть ли смысл в этих деревьях? Поскольку смысл того, чтобы дерево обладало вкусом плода, оно не обладает, то какой смысл существования дерева? Очень хорошо понятно его смысл существования внутри исавовской философии. Но внутри философии Торы это каждый раз происходит суд, и этот суд кончается в Суккот, когда в Суккот деревья, получив оправдательный приговор от Всевышнего, начинают плясать, радоваться и веселиться, и мы с вами производим эту заповедь веселиться в Суккот посредством этих четырех видов, когда мы трясем эти четыре вида, мы выполняем заповедь Вахсамахта Бекагеха, радуйся, веселись в праздник. И эта радость Симха, Йомтова, Суккота, происходит именно через Лулов и Прок и так далее. Теперь попытаемся понять, что это значит. В Торе написано, что четыре вида растений, которые мы берем, в Торе написаны не совсем так, как мы их называем. Например, лулав называется капат тамарим. Капат тамарим дословно это гроздь фиников. Мы же берем что-то, лулав, который является частью финиковой пальмы, но фиников на нем нет. После этого написано этрог, возьмете, эц при гадар, дерево при плода гадара, слово гидр, изумительного, хорошего. Что это за эц при гадар, Тора не пишет. Гемора в трактате Сука пишет, что эц при гадар, который мы должны взять, это этрог. Почему он называется эц при гадар? Потому что вкус дерева, как вкус плода. Здесь нам раскрывается, что мы берем этрог именно потому, что его вкус, это вкус древесины и вкус плода совпадает. Наши мудрецы объясняют, что вкус древесины, о которой идет речь, это вкус кожуры этрога, что этрог, он на много процентов состоит именно из кожуры. И эта кожура, которая существует, она имеет тот же вкус, что мякоть, которая находится внутри этрога, что не так с орехами, например, со всеми другими плодами. Поэтому мы видим, что это эц при гадар, это этрог, который, в принципе, воплощает собой дерево, имеющее вкус плода. Сейчас мне пришел вопрос опять. Попытаюсь его... В каком единственном месте в Танахе имя Исава написано с юдами, почему? В каком месте Танаха это написано, я не знаю. Аризаль написал, что есть только одно место в Танахе, где это написано. Я этого места не нашел, не знаю, где оно. Мое знакомство с Танахом несколько ограничено. Я просто как бы полагаюсь на то, что Аризаль, если нашел, то я полагаюсь на Аризале, что такое место есть. Почему мы это с вами обсуждали, что слово Исав с юдом – это асуй, сделанный, завершенный, имеет ли это отношение к Суккоту? Очень косвенное отношение к Суккоту это имеет. Только то, о чем я сейчас говорил, что Суккот заканчивается Дин Рош ха-Шана, и выходя с лулавом, который мы благословляем, мы каким-то образом проявляем, сейчас будем говорить каким, проявляем, что мы удостоились быть закаин бедин, и здесь заканчивается суд Рош ха-Шана и Йом-Кипура. Суккот и Шмини Ацерет заканчивается, и заканчивается тем, что, поднимая лулав, мы показываем, что мы удостоились победы в суде, а каким образом лулав к этому имеет отношение, это мы сейчас будем обсуждать. В этом плане слово «эсав», которое означает «асуй сделанный», а мы выигрываем суд, показывая, что мир не сделанный, он, наоборот, является вектором, ведущим в Олам Аба, и в этом плане это имеет отношение к Суккоту. Другого отношения я не в курсе, чтобы это имело к Суккоту. Двигаемся дальше. Так вот, этрог называется при эс-гадар, потому что вкус древесины и вкус плода совпадает. И из-за этого Тора сказала взять этот плод, плод, который называется этрог. После этого мы берем связку из трех других видов растений, которые не имеют дерева того же вкуса, что плод. Это только в этроге такое существует, или почти только в этроге. И здесь совершенно другой вкус. И мы берем вот это вот дерево, которое обычные деревья лулов, рава, адас, соединяем их с этрогом. И в этот момент мы этим соединением, благословляя и тряся эти ветки, мы проявляем одну очень важную вещь. Вещь, которая состоит в том, что... Мы показываем, что все деревья, которые существуют, они на самом деле имеют право на существование в этом мире, потому что этот мир построен по принципу, которого хотел Иаков, а не Исав. Принцип того, что этот мир ведет в будущее, в Олам Аба, и дерево, плод у нас нету, есть дерево, производящее плод, поскольку Гакодыш Барагу его настоящее желание было в том, чтобы вкус дерева проявился в дальнейшем. А сейчас был вкус плода, который скрыт от нас внутри дерева, потому что понятие авойда, авода дашем, служба Всевышнего, и понятие вкус заповеди, награда за заповедь, это понятия, которые разъединены. Внутри заповедей мы не ощущаем вкуса, поскольку если бы это произошло, то у нас исчезла бы свобода выбора, исчезло бы понятие авойда. Поэтому то, что мы делаем в Суккот, поднимая лулав вместе с остальными видами растений и соединяя его с этрогом, мы показываем, что все деревья и вообще вся жизнь всего мира устроена таким образом, чтобы привести Алам Азе к Алам Аба, и чтобы действия, которые сейчас потенциально, их смысл существует, а в действии он не раскрыт, чтобы они раскрылись в дальнейшем, в тот момент, когда раскроет Всевышний свое лицо полностью и раскроет смысл заповедей, и в этот момент, ретроактивно, Лемафрея, мы увидим смысл каждой мицвы, которая была сделана, и увидим, как она приводила, вела к конечной цели раскрытия Творца. И таким образом, соединяя лулав с этрогом, мы показываем, что это суть состояния любого дерева, которое было создано. А поскольку человек назван Торев, по-моему, в книге Ваикра, не помню, Адам Эзга Саде, человек является деревом полевым, что вся суть человека – это похоже на дерево. Мы выращиваем через мицвот плоды наших заповедей. И плоды этих заповедей – это то, что раскроется только в дальнейшем. На сегодняшний день она абсолютно находится в состоянии скрытости. Но все деревья, которые мы трясем, арба миним, этрог, который мы соединяем с остальными видами растений, он показывает и проявляет то, что в это время раскрыто, то, что внутри, в потенциальном состоянии, внутри каждого дерева и внутри каждой мицвы, которую мы делаем, скрыт вкус этой заповеди, этой мицвы, которая будет раскрыта в дальнейшем, как и трог, который присоединяется к лулаву. И соединяя их, мы раскрываем как бы вот эту вот идею того, что сейчас находится в состоянии потенциальности, оно должно быть раскрыто и выйти в состояние кинетичности с течением определенного времени. И вот эта вот суть арба миним, которую мы трясем в праздник Суккот, показывает, что мы победили в этом суде, который был между Исавом и Иаковом, в суде, который решал, как каждый Новый год, как Рош ха-Шана, Акодеш Барух Ху решает, каким образом будет развиваться этот мир, либо он будет развиваться по сценарию Исава, полная завершенность, и тогда дерево никогда не приобретает вкус плода, и оно будет вот всегда древесина, и древесина, хорошие дрова, может даже килоджоули много есть во время сгорания и так далее. Либо же дерево – это аллегория того, что средство когда-то раскроется, после того, как раскроется результат, этот плод раскроет, что было внутри действия, и где потенциально этот плод находился внутри каждого действия, которое мы делаем. В тот момент, когда начинается праздник Рош ха-Шана, непонятно, кто выиграл в этом суде, поскольку суд продолжается каждый год, в каком виде мир будет существовать в течение этого года. И в тот момент, когда Амисраэль в Суккот поднимает лулавы и благословляет их, мы показываем и проявляем суд, право того, как мы удостоились того, что мы приводим этот мир к состоянию того, что этот мир превращается и каждый год заново, как Акодыш Брово его делает, в виде средства для достижения Алам Аба и для раскрытия того, что сегодня находится в потенциальном состоянии, которое когда-то раскроется, и будет ретроактивно видно все, что происходило внутри каждой заповеди, внутри каждого действия каждого и каждого из Амисраэля, и как каждый из нас, каждый своей мицвой, организовал какую-то ступенечку, маленькую микро или макро, не знаю, перехода Алам Азе в Алам Аба. И это суть заповеди Арба Миним, которую я хотел сказать в первую очередь сегодня на уроке. Это первая часть урока. Если есть какие-то вопросы по ней, то, пожалуйста, напишите в том или ином виде, я жду их. Следующая часть, которая еще есть пару частей, если мы успеем обе части. Вторая часть, о которой я хотел говорить, это о Мингаге, праздника Суккота, который называется Шияна. Мингаг, который взят в общем и целом из Бейт-Мигдаша, только в Бейт-Мигдаше во время существования храма этот Мингаг реализовывался немножко иначе. Каждый день обходили жертвенник по кругу с растениями в руках, о которых мы говорили. В седьмой день обходили 7 раз, после чего большие ветви оравот вот так вот ставили наклоненными на жертвенник, и они лежали, вот так вот стояли, так что их края ну, как бы заходили, загибались и были прислонены к жертвеннику, который был в Бет-Мигдаше. После того, как Бет-Мигдаш был разрушен, возник Минхаг. Откуда он взялся, это от Шила, может быть, это Минхаг Невиим, пророков, но существует Минхаг, который существует во всех синагогах и написан Сидурим, когда после молитвы Галаль мы берем все четыре вида, на самом деле мы Галаль, мы молимся, держа их в руках, после чего, читая определенные псуким, отрывки, мы каждый день по одному разу по кругу обходим Баму, возвышение, на которое читаются свиток Торы, на нее принято положить свиток Торы один, после чего мы обходим вокруг этой Бамы, и в последний день, который называется Шиан Раба, выносятся все свитки Торы, или семь свитков Торы, есть разный Мингак, просто обычно нету семи в синагоге, поэтому выносятся все и кладутся, и мы обходим вокруг этой Бамы семь раз, держа в руках лулавим, после чего лулавим мы откладываем, берем аравот, читаем что-то, и этими аравот бьем по земле пять раз. На этом кончается Мингага Шиан Раба, который принят во всех общинах. И Гемора задает вопрос, это Мингаг Навиим, или это Таканат Навиим, это обычай пророков, или это установление пророков. Но в любом случае это идет со времени последних пророков, которые еще были во время первого Бет-Мигдаша. И вопрос... Не совсем понимаю вопрос, который сейчас возник. Скажите, пожалуйста, если Земля по своему распорядению могла изменить, человек имеет такую возможность. У человека существует понятие свобода выбора. Есть понятие мицвы, есть понятие не мицвы, авейра, преступления. Человек каждый раз, каждую минуту своей жизни находится перед свободой выбора выполнить волю Всевышнего или не выполнять волю Всевышнего. Это может выражаться в преступлении, которое он делает, в мицве, которое он делает или не делает, в том, что он отказывается совершить какое-то преступление. Но это то, что называется свобода выбора, сделать мицву, сделать авейру, или просто сделать мицву, не сделать мицву и так далее. У человека постоянно есть этот выбор, и Акодыш Бругу дал человеку, в общем, это единственное создание, которое обладает такой свободой, которое может сделать вопреки тому, что ему заповедано в Торе. Поэтому свобода выбора, которая есть у человека, есть регулярно, и нарушает человек мицвот, тоже регулярно. Из людей, которых вы знаете, я думаю, что большая часть людей, или большая, не знаю, но какое-то количество людей, безусловно, регулярно нарушает какие-то мицвоты Акодыш Брагу. Даже люди, которые соблюдают заповеди, тоже сталкиваются с тем, что они медейпам периодически берут и нарушают какую-то мицву. Если же говорить о большей части человечества, то понятно, что нарушение заповедей идет сплошь и рядом. Каждый день идут десятки, сотни, тысячи нарушений заповеди кашрута. Каждую субботу куча народу нарушает заповедь соблюдения шаббата и так далее. Сегодня мне мой сын рассказывал, он сейчас находится в Америке, сосед, который живет над ним, он израильтянин. Жена из России говорит по-русски. Сам он говорит на иврите только. Но жена и дети немножко говорят по-русски. И вот он задает вопрос, и даже не задает вопрос, он говорит, вот в шаббат они встречаются. И он говорит о том, что вот как раз этот шаббат я планировал соблюдать, но не получилось. Это человек, который думает о том, что он когда-то будет соблюдать шаббат, и думает, что он надо соблюдать шаббат. А большая часть людей в мире никакого соблюдения не имеет в виду, даже близко, поэтому они нарушают заповедь Творца. То, что Земля могла изменить заповедь Всевышнего, это очень сложный вопрос, поскольку Земля не обладает свободой выбора, поэтому поступок Земли – это не совсем связан с тем, что Земля что-то выбрала. Есть объяснение Рабейну Хананеля, что имеется в виду, что в таких случаях, когда говорится, что речь идет о том, что ангел, который управляет землей, он сделал такое-то действие, у ангела свобода выбора тоже достаточно относительная. Все, что я хотел сказать в этой истории, что Земля поняла распоряжение Всевышнего так, как она его поняла. Она поняла, что заповедь Всевышнего, распоряжение Творца – чтобы дерево обладало вкусом плода, это конечный результат, что дерево должно приобрести этот вкус. И это нельзя делать сейчас. К этому относится поступок земли, Если я правильно понял вопрос Людмилы, то я на него более или менее ответил. Следующий вопрос. Не совсем понятно, почему именно дерево выделяется в мире, где по большому счету ничего не соответствует самому себе. Запах цветка не соответствует виду, ядовитый гриб не соответствует прекрасному виду и т.д. и т.п. Все творения, которые созданы в мире, делятся на четыре группы. Эти четыре группы творений – это неживая природа, минералы, живая природа, которая делится на две группы – растения и животные, и последний уровень – это уровень человека. Когда я только на секунду до того, как я продолжу ответ на этот вопрос, просто у меня от Людмилы пришло дальнейшее сообщение, и выполнять мицвот надо с умом, спасибо огромное. Пожалуйста, во-первых. Во-вторых, действительно мицвот надо выполнять с умом, но это не означает, что я могу так, как мне нравится, интерпретировать слова Торы и сказать, что мицва состоит не в том, как ее понимает кто-то, а так, как я ее понимаю. Это не называется выполнять мицвот с умом, это называется с умом отрицать понятие мицвы. Поэтому, когда мы говорим о том, что действительно мицвот надо выполнять с умом, то ум должен заключаться в том, чтобы узнать, как именно трактует и объясняет эту мицву наши Талмидей Хахомим, наши мудрецы Торы, поскольку у них есть определенная традиция, начиная от Моше Синая, от Моше, которая дана на Синае, от Моше Рабейну, которая идет до наших дней. И несмотря на определенные споры, которые очень важны внутри изучения Торы и так далее, каждое изменение внутри спора это является истиной, но существует определенная галаха, закон, по которому мы должны делать. Внутри него тоже могут быть определенные расхождения, очень маленькие, дорогие. И выполнять мицву с умом – это значит понять, что именно от меня требуется через слова наших мудрецов, Талмуд, Шульхан Арух, еще более поздние комментарии, более ранние комментарии. Это целая система изучения Торы, изучение, которое идет в мире Ишив, которыми женщины не занимаются. Поэтому задать правильный вопрос и выяснить, что именно требуется внутри этой мицвы, это первый шлаф, первый уровень того, что вы назвали наполнять мицвы с умом. Но, безусловно, это, к земле это относится, это вы абсолютно правы. Но просто поскольку я видел людей, которые с умом, в кавычках, пытались нарушать все заповеди Торы, объясняя, что Тора не это имеет в виду, то поэтому я испугался, увидев эту надпись. Поэтому я прервался и ответил на этот вопрос, поскольку такая ТФА, такие вещи имеют место быть в мире. И люди по разным причинам, которые хотят каким-то образом себя оправдать или еще что-то, они толкуют Тору совершенно неверно. Не всегда так легко объяснить им, в чем состоит их ошибка. Поэтому главная наша задача – понять, что когда написано, что есть 70 граней в Торе, то это не значит, что любая умность или глупость не имеет значения, которую я буду пытаться вкладывать в Тору, это становится Торой. Это должно базироваться на очень-очень многих вещах. Поэтому то, что раскрывают нам наши мудрецы, тогда, когда они нам раскрывают, действительно обладает огромным смыслом. Теперь я вернусь к прошлым вопросам. Который у нас здесь, секундочку, вот, ну, вопрос убежал, вот, почему именно дерево выделяется в мире, где по большому счету ничего не соответствует самому себе, запах не соответствует виду, ядовитый гриб и так далее. Так вот, существует четыре уровня творений, которые создал Всевышний. Есть живая природа, растения, животный мир и человек. Растения обладают определенным свойством. Это такой переход творений, который состоит в том, что оно обладает определенной жизненной способностью. Оно соединено со Всевышним каким-то видом соединения. И вот внутри этого соединения со Всевышним, поскольку оно олицетворяет, как я сказал, олицетворяет дерево, олицетворяет человека. Человек подобен дереву. подобен в том плане, что существует только то, что мне нужно. Есть еще разные виды подобия, но только то, что мне нужно. Что существует понятие того, что мы берем снизу, поднимаем наверх, и достигая плода, это достигает плод путем того, что это проходит через нас. В дереве происходит то же самое. То есть дерево высасывает соки из земли, передает их для того, чтобы произошел плод, и плод питался, и плод вырос на этом дереве. Поэтому внутри этого дерева проявилось вот это вот состояние, что здесь есть некое первое понятие, первое, которое в творении произошло, понятие авойда. Потому что то, что находится в нерастительном мире, в минералах, там понятие авойда отсутствует. Оно не имеет никакого изменения и не дает никаких плодов. Дерево – это первый росток, который дает плоды. Причем в отличие от травы и однолетних таких вот растений, это долгосрочная программа производства плодов, которая вырастает один за другим, и здесь есть определенная цель, которая существует внутри этих плодов. Поэтому дерево олицетворяет понятие авойды и понятие получения награды. Поэтому именно внутри него произошло то, о чем я вам рассказывал, и поэтому именно через него у нас появляется мицва благословления четырех видов растений, которые я обсудил. Следующий вопрос, который мне задали, это с чем связано, что ска должна быть в большей степени затемнена, тем освещена. Здесь немножко другой вопрос. Она не должна быть освещена и затемнена. В суке должно быть больше тени, чем солнечного света. То есть количество веток потолка, которым покрывает сука, должно быть такое, что тени больше, чем света. Потому что иначе это просто не называется шалаш, это не называется какое-то строение. Это называется спать под открытым небом. Поэтому там должно быть больше тени, чем солнце. Которое... Сколько мы обязаны сидеть в шалаше, простой перевод слова сука – это шалаш. Это связано вот с этим. Вот. Мы закончили собирать плоды деревьев. Ну, это я не уверен, что это с этим связано. Гара Асиф, может быть, это с этим связано? Ну да, вы правы, это с этим связано, это продолжение мысли. Окей, теперь я возвращаюсь, я вижу, что вопросы пока кончились. Тогда я пока возвращаюсь к следующей идее, которую мы начали обсуждать, а именно обход вокруг Бамы с тем, что мы обходим вокруг вот этого вот стола, на котором читается свиток Торы, мы обходим во время этого стола. И на этом столе лежит свиток Торы. Каждый день мы обходим с одним растением, которое, ну, с четырьмя видами растения, которые существуют, кроме последнего дня Ашиянраба, когда мы это делаем семь раз. В Бейт-Мигдаше был такой Мингак, и мы это делаем в честь Мингага Бейт-Мигдаша. А в Бейт-Мигдаше это было введено в честь начала завоевания Эрец-Исроэль. Когда Ам Исраэль во главе с Йошуа бен Нуном перешел Иордан и подошел к городу, который называется Иерихо, то им нужно было завоевать Иерихо, который был окружен такой системой стен Иерихо, которые были, в принципе, почти неуязвимы. И Гакодыш Брагу приказал им 7 дней обходить вокруг Иерихо с шафарами и трубить в шафары. И на 7-й день, это был шаббат, они обошли 7 раз, протрубили в шафары. И Иерихо рухнул. То есть стены Иерихо рухнули, Иерихо был взят, то, что называется, без единого выстрела. И вот это вот взятие Иерихо, Иерихо назывался ключом к Эрец-Исроэль. Это был первый город внутри Эрец-Исроэль, который был захвачен Ам-Исраэлем во время входа в Эрец-Исроэль. И с этого момента начался кибуш, завоевание Эрец-Исроэль, освящение земли Израиля. В честь этого обхода Иерихо хорошо, я возвращаюсь к этому вопросу. Почему только об одном виде растений говорят как о плоде, то есть об этроге, а об остальных именно как о деревьях? Во-первых, это не так, потому что лулав назван в Торе капат тамарим. Капат тамарим – это грозди фиников. Поэтому здесь правильный вопрос, на который я не буду сейчас отвечать, но правильный вопрос состоит в том, почему этрог мы берем как плод, а лулав мы не берем как плод, а берем как дерево. А в Торе именно Лулав назван Капат Тамарим. Поскольку я просто не могу полностью ответить на все вопросы, то в связи с тем, что я уже рассказал, это должно быть понятно. Потому что этрог, он дерево и плод, они идентичны, они одного вкуса. Поэтому этрог надо брать именно плод, потому что внутри плода кожура. Плода – это и есть дерево, о котором идет речь. Поэтому этрог берется именно плод. И именно он соединяет с остальными деревьями, олицетворяет то, что через него открывается даже внутри нашего мира, то, что существует такое понятие, как результат, который раскрывается внутри самой мицвы. Действие, в котором скрыт результат потенциально, оно раскрывается чуть-чуть через этрог внутри всех остальных деревьев. Поэтому именно этрог берется плод, для того, чтобы через него была раскрыта сущность всех деревьев, о которых мы говорим, что они все направлены именно для того, чтобы достигнуть результата, выдать свой плод. И то же самое происходит с человеком, поскольку человек – это полевое дерево. Дерево – это некая аллегория человека, что внутри нас мы открываем понятие того, что сегодня для нас непонятно, мы делаем какую-то заповедь Торы, не понимая смысла этой заповеди, а в результате ретроактивно она станет понятна после того, как во время наступления Алам Аба, грядущего мира, раскроется смысл этой мицвы. Теперь я возвращаюсь, когда Амисраэль обходил Иерихо и трубил в шафары и так далее, то вот это вот трубление, вернее обход, акафа, которую мы делаем, обходили, то, что мы обходили, мы приводили к тому, что клипа, которая существует, которая стены, клипы, которые окружают Иерихо и защищают ее, кожура, которая защищает, она упадет от того, что, обходя вокруг с шафарами, мы вносим свет Всевышнего, который растворяет понятие тумы. Поэтому тума народов мира, которые в тот момент завоевали Эрец Исроэль, семь народов мира, кенегет этого семь обходов, соответствует этому города Иерихо, мы убираем семь видов клипы, которые существуют, и на седьмой день, повторив это все семь обходов, которые мы делаем, мы убираем его и вводим туда эту к душу. Во время, когда был построен Бейт-Амикдаш, пусть он будет построен в скорости в наши дни, амен, то во время, когда был Бейт-Амикдаш, мы повторяли эту же процедуру с Мизбехом жертвенником. Внутри Бейт-Амикдаша понятно, что клипа народов мира проявляется значительно меньше, чем в городе, принадлежащем этим народам. Но, тем не менее, даже внутри самой верхней их души существует до тех пор, пока мы не дошли до понятия Алам Аба, существует какое-то понятие клипы, понятие тумы, нечистоты, которое нужно убрать из этого мира. Семь дней Суккота – это семь проявлений различных медот, различных сверх души, которые Всевышнего раскрывает в этом мире. Каждый из них мы раскрываем, и свет этого качества мы вносим, как ор макев, окружающий свет, мы вносим внутрь вот этого вот понятия Бейт-Мигдаша. И сегодня мы вносим внутрь понятие Бейт-Кнессета, в котором мы молимся. Потому что Бейт-Кнессет, в котором мы молимся, Сейфер Тора, Бама, на которой читается Сейфер Тора и так далее, они олицетворяют понятие Мизбеха, понятие жертвенника. Элла, там телефон. Они олицетворяют понятие жертвенника, о котором идет речь. И жертвенник, когда мы жертвуем Всевышнему, мы соединяем нас с Ходеш Брагу, соединяем весь мир со Всевышним. И когда мы сейчас, когда мы сегодня делаем это в Бейт-Кнессете, чтение Торы, которое каким-то образом, подобно жертвоприношению, поскольку мы соединяемся с Творцом во время чтения Торатейну Акдуша, поэтому, когда мы сегодня обносим свиток Торы на боме, на который читается Тора, то это убирание тумы от святости, которая есть, и это свет, который мы вносим, окружаем вот эту вот мицву, и таким образом мы каждый день соединяемся, раскрываем какое-то качество Всевышнего внутри этого мира, внутри святости, которую мы вносим во время чтения Торы внутри мира. И это соединение с Творцом, которое делается во время всех акафот. Последний день акафот называется Ашиана Раба, от слова «большая Ашиана», «большое». Вот то же самое, только большое, основное, которое мы делаем. В этот момент мы повторяем всю эту к душам и закрепляем ее. Мы делаем как бы последний решающий шаг. И поэтому в этот день написано, что Акодыш Барагу, тот суд, который был... Забери телефон туда. Тот суд, который был в этот момент, мы его закрепляем полностью от начала до конца и даем как бы хатемит, печать ставим на этот суд и добавляем это к печати, которая была поставлена в Йом-Кипурим. И эта вторая печать – это уже полное закрепление того, что происходилось. Есть ли смысл женщины читать дома Ашиэнет не в синагоге? Выпад, что я не вижу большого смысла это делать, потому что главное Ашиэнет – это даже не чтение, а именно обход вокруг свитка Торы с четырьмя видами в руках. Поэтому это мингаг, еще раз. Я просто немножко какой-то смысл этого мингага хотел прояснить. Для женщин, мне кажется, что совершенно нет никакого смысла этого делать. У женщин свои мицвот, свои обязанности. Благословлять и трясти лулав – это совершенно другое. Это мицва деорайса, и поэтому есть смысл это делать для женщины тоже, хотя она свободна от этой заповеди. Итак, это вот несколько слов о этих гашиянос, которые происходят. И в этот момент мы читаем гашияна. Слово гашия – не знаю даже, как перевести, спасти, пожалуйста, избавь, пожалуйста. Это молитва ко Всевышнему для того, чтобы мы сделали следующий шаг, который делается внутри четырех видов. Там есть два аспекта. Первый аспект – это Году Лашем Китов, и второй – Ана Гашем Ашену. Два места, в которые в Галале мы трясем лулаву. Когда мы говорим Году Лашем Китов, это соответствует... По большому счету, это соответствует понятию Йом-Кипура. Йом-Кипур, который является днем прощения всех грехов, которые у нас были, который связан с понятием нашего вида. Тот момент, когда мы признаем то, что мы сделали такую-то и такую-то ошибку, мы сделали такую-то и такую-то аверу, это признание, это сказано в Нусахе виду Рафсадия Гаона, это признание убирает меру суда от нас. Акодыш Барух перестает судить. Раз мы признали это, то садить больше нет необходимости. И это когда мы говорим «Году Лашем Китов», что мы признаем в нашем поведении, что мы не постоянно вели себя таким образом, чтобы каждый аспект, каждый момент, каждое мгновение нашей жизни вели нас к цели существования этого мира, что это раскрытие того времени, когда вкус плода и вкус дерева совпадут, к этому надо идти, а мы не шли к этому постоянно. И это первое, когда мы говорим «Году Лашем» и трясем лулаву. Второе, когда мы это делаем, это «Ашиянос», «Ана Ашем Ашиана», «Пожалуйста, Всевышний, Ашиана, спаси меня». Это совершенно другой аспект, который связан с тем, что идет следующий шлаф, следующий уровень. Уровень перехода от состояния, когда вкус дерева, это вкус дерева, вкус плода еще неизвестен, ко времени, когда раскрывается внутри дерева вкус плода. Мы движением лулавом туда и обратно, мы притягиваем к себе на обратном пути вот то раскрытие, которое должно произойти, когда мы вносим вкус плода, который потом проявится, внутрь сегодняшней нашей жизни, внутрь понятия древесины, внутрь понятия работы, которую мы делаем в этом мире. И это происходит во время этих движений, и когда мы молимся и делаем Ашияна, обходя Мизбех, мы привлекаем свет будущего раскрытия Всевышнего, чтобы он окружил наши мицвот, наши свиток Торы, наше чтение Торы, наши заповеди, для того, чтобы этот свет притянулся к ним и был раскрыт, и таким образом, чтобы мы пришли к состоянию того, что вкус дерева, вкус плода, извините, проявится внутри дерева сейчас, то есть, чтобы сегодня внутри этого мира, внутри нашей авойды, мы почувствовали какой-то вкус заповеди. Слово «таам» – смысл, и слово «таам» – вкус, на иврите это одно и то же слово. Таким образом, прояснение, проявление вкуса заповеди – это проявление смысла заповеди, который немножечко открывается в нашем мире, и это... Четыре вида растения, которые мы трясем в этот праздник. Вот, я хотел еще одну накуду, но ее я явно не успеваю. Поэтому спасибо за внимание. А сейчас, как я понимаю, мы должны читать Двилем, если я правильно понимаю ситуацию.